говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы с вами продолжаем подробно разбирать акафист Божией Матери, великий акафист, который долгое время был единственным акафистом в православной церкви. И лишь с течением времени, как в Византии, так и особенно у нас на Руси, стали составлять другие песнопения по подобию этого великого акафиста. По уставу, как мы знаем, он звучит только в субботу акафиста, вот, торжественно читается особым образом в храме. Ну и мы можем его и в другое время читать. Те, кто любит Матерь Божию, кто любит читать акафисты, они, конечно, этот текст не раз в году слышат, да, многократно его читают. И мы с вами дошли незаметно до икоса 9, который начинается словами «Вития многовещанные, яко рыбы безгласные». Пожалуйста, найдите сейчас ваши молитвословы или ваши другие книжечки, где у вас этот акафист есть. А пока вы будете искать, прозвучат песнопения, которые тематически перекликаются с теми словами акафиста, которые мы будем сегодня с вами разбирать. Это такие поэтические аналогии. Возможно, вы их услышите, потом поймете, почему именно эти песнопения звучали. Итак, у нас на очереди икос 9. Читаем. «Вития многовещанная, яко рыбы безгласная, видим о тебе, Богородице, недоумевает Бог глаголати, ежекако, и дева пребываешь, и родите возмогла еси. Мы же таинству удивящися верно вопием». Здесь остановимся и разберем. Этот икос, как чувствуете уже, наверное, да, гимнограф строит так, как будто он говорит от нашего лица. Где здесь вот сказуемое? Первое сказуемое – это «видим». Это «мы видим». Нам по форме сразу понятно, что это «мы видим». И что же мы видим? «Витие многовещанное, яко рыбы безгласные, о тебе, Богородице». Мы обращаемся к Богородице, это звательный падеж, Богородице. Что значит «о тебе», то есть «около тебя», «вокруг тебя», Богородица. Предлог «о» в славянском языке имеет часто смысл «около кого-то». Вот вспомните пасхальное песнопение «Предварившее утро, я же о Марии». Что это значит? «Предварившее утро, те, кто был около Марии, я же о Марии, которые около Марии». Да, речь идет о женах мироносицев. И вот здесь тоже мы видим, Богородице, о тебе, около тебя. Кого же мы видим? «Вития многовещанные, яко рыбы безгласные». То есть мы видим этих многовещанных витий. Кто такой Вития? Слово «Вития» может писаться через букву «Е» или «Ять», как у нас в церковно-славянском тексте. И тогда корень здесь «вет» получается. Смысл какой? Вития получается однокоренным словом к слову «завет», да, «привет». То есть что-то вещающий. Вещающий, витие, это что-то вещает. Да? А иногда слово витие пишется, тоже в богослужебных книгах, через букву «и» – витие. Да? Такое тоже написание возможно, объясняется, ну как? Что слово витие понимается как человек, вьющий словеса, да, вот из витие. Словес, вот он сплетает, вьет свои речи, витие, да, вот и вот из витие, свитие, вот поэтому он называется витие, от слова «вить». Так вот, витие многовещанное. Здесь у нас множественное число, их много, этих витий, и стоит вот это вот словосочетание «витие многовещанное» во множественном числе в винительном падеже. Именно поэтому «вития» оканчивается на «я», а «многовещанные» тоже на «я». Вот хочу сказать многим любителям акафистов, что иногда составители каких-то новых акафистов, не понимая, какая здесь форма, используют такую форму в винительном падеже и пишут вот «витие многовещанное», что-то там «рекоши», например. Да, это неправильно. В именительном падеже во множественном числе было бы так: «витии многовещании». Да, и такое бывает словосочетание вот во многих икосах девятов, разных акафистов, и это было бы правильно, когда вы хотите сделать из этого словосочетания подлежащее, да, то есть вот, чтобы они что-то совершали действие. А здесь действие-то мы совершаем, мы видим кого? Вот этих витий многовещанных. Ну вот такая вот форма на «ия», на «ия», да, это как раз форма множественного числа винительного падежа. Итак, «витие многовещанное». Мы видим, яко рыбы безгласные. Да, то есть, хотя они вот вещают и вещают, вьют и вьют словеса, и даже сказано про них, что они много вещают, много вещанные. Да, мы смотрим на них и видим, что они словно, яко, рыбы безгласные. Как рыбы безгласные. То есть рыбы же говорить не могут, мы знаем, да, они вот разговаривают как-то по-другому, не голосом разговаривают, как-то они между собой сообщаются, но не голосом. Поэтому мы знаем, что рыбы, они всегда безгласные. И вот мы видим этих пяти многовещанных, словно рыб безгласных. Обратите внимание, у кого по-церковно-славянски напечатан текст, здесь над словами «камора» стоит, да, «витие» «камора» стоит, «многовещанная» «камора» стоит, «рыбы» «камора» и «безгласная». Это показатель множественного числа, чтобы отличить от также звучащих форм единственного числа. Итак, «видим о тебе, Богородице, витие многовещанное, яко рыбы безгласные». А почему вот они безгласные-то, да? Дальше поясняет гимнограф. «Недоумевают бо глаголати ежекако, и дева пребываешь, и родите возмогла еси». То есть они ничего не могут сказать, словно рыбы безгласные. Почему? «Ибо недоумевают». «Недоумевают бо глаголати ежекако». «Недоумевают бо глаголати» – понятно, да? А вот что такое «ежекако»? «Ежекако» – это значит «как это?» «Как это?» «Недоумевают бо глаголати» – вот те, кого мы называем рыбами безгласными. «Ежекако» – «как это?» И дальше поясняется, о чем идет речь. «Как же так?» «И дева пребываеши, ты, Матерь Божия, и родите возмогла еси». Здесь мы уже обращаемся к Матери Божией и говорим, что они недоумевают, не знают, как сказать, как это получилось, что ты и девой пребываешь, и возмогла еси родите. Пожалуй, здесь комментарии грамматически не нужны, мы на слух легко воспринимаем смысл этой фразы. А дальше завершает этот кусочек гимнограф. «Мы же таинству дивящийся верно вопием». Опять говорит от нашего лица, что мы вопием. Причем вопием как верно. Что значит верно? С верою, как верующие люди. Да? «Мы же таинству дивящийся». «Дивящийся» – удивляюсь. «Удивляющийся», да, во множественном числе стоит. Форма «удивляющийся таинству верно с верою вопием». Это уже, опять-таки, про нас, говорит гимнограф, как бы призывая нас вместе с ним воспевать, вопиять дальше к Божией Матери. Ну, теперь разберем «Радуйся». Итак, еще раз кусочек прочитаем. «Витие многовещанное, яко рыбы безгласное, видим о тебе, Богородице, недоумевают бо глаголати, ежекако, и дева пребываешь, и родите возмогла еси». «Мы же таинству дивящийся верно вопием». Кстати, вот у кого славянский текст, после «возмогла еси» стоит точка с запятой. Это вопросительный знак, как бы такой риторический вопрос задает гимнограф. Да? Поэтому стоит вопросительный знак по-церковно-славянски. Мы переходим дальше к «радуйся». И будем попарно опять идти. «Радуйся, премудрости Божие приятелище». «Радуйся, промышление его сокровище». Матерь Божия называется здесь приятелищем Божией премудрости. Что значит приятелище? Да? Значит, вместилище. Так можно иначе сказать. Она ведь приняла в себя Господа, да? Прияла в себя, вместила в себя. Поэтому называется приятелище. Приятелище Божией премудрости. А вот слово «премудрость» что здесь значит? Конечно, можно это понимать в прямом смысле, что это вот мудрость, премудрость Божия. То есть Матерь Божия внимала Богу и смогла воспринять премудрость Божию. А есть здесь и второй смысл. Слово «премудрость» – это одно из имен Христа. Вот когда говорится о Господе Иисусе Христе, то одно из его имен – это премудрость, он называется, Спасителем, Сыном Божиим и премудростью Божией. То есть можно понимать и так слово «премудрости Божией приятелище». То есть мысленно можно как бы написать это из большой буквы, то есть имейте в виду, что это Христос имеется под этим словом в виду. Итак, «премудрости Божией приятелище, радуйся промышление Его сокровище». «Промышление Его сокровище». Его – это Бога, а Его – промышления, то есть промысла Его, Божие промысла, сокровище. Что значит сокровище? Вот в славянском языке слово «сокровище» имеет тоже два смысла. Во-первых, это вот нечто ценное, вот то, что мы по-русски называем словом «сокровище», да? А второй смысл – это то, что это сокровище хранит в себе, то есть то, что мы сказали бы по-русски «сокровищница». Но когда мы поем «Царю Небесный, утешителю души истины, сокровище благих и жизнеподателю», там смысл какой? Что ты, Царь Небесный, ты сокровищница всех благ, сокровище благих. И вот здесь тоже, поскольку здесь говорится о том, что Матерь Божия вместила в себя Господа, она как раз сокровищница Божия промышления, Божия промысла о нас. Идем дальше. «Радуйся, любомудрая, немудрая являющая, радуйся, хитрословесная, бессловесная обличающая». Вот смотрите, как зарифмованы строчки, это пара строк, зарифмованы, являющая, обличающая. И внутри тут тоже такие переклички. «Являющая любомудрая, как немудрая». Кто такие любомудрые? Да? Любомудрые – это философы, любящие мудрость, любомудрыми. Вот даже в XIX веке использовали греческое слово «философ», а иногда в XIX веке называли философов «любомудрыми». Так вот, «любомудрый» — это философы, любящие мудрость, буквально по-гречески. Она являет их немудрыми. То есть, если человек очень любит мудрствовать своим человеческим умом, то он перед Богом может оказаться как раз немудрым. И обратите внимание, здесь вот как раз такое же употребление падежей, как и в нашей первой строчке. Мы видим: «Витие многовещанное, яко рыба безгласная». А она, Матерь Божия, являющая винительный падеж множественного числа, «любомудрая» в качестве «немудрых». «Любомудрая», «немудрая» являющая. Вот по-славянски очень часто, когда вот в аналогичных случаях мы могли бы показать кого-то кем-то, явить любомудрых немудрыми, да, в разные падежи у нас по-русски будут, а по-славянски и одно слово, и другое слово стоит в винительном падеже множественного числа, являющее любомудрое как немудрое. Так можно для себя это осмыслить. А во второй строчке обличающее хитрословесное, бессловесное. То есть она обличает, показывает истинное лицо вот хитрословесных, как бессловесных. Кто такие хитрословесные? Ну вот искусные, да, вот в плетении словес, то есть искусные в слове, то есть умеющие красиво, хитро говорить, хитрословесные. А она их показывает как бессловесных. Да, как бессловесных, вот как рыбы безгласные. И обратите внимание, такие получаются как бы внутренние переклички в этой паре. Любомудрая, немудрая. Да? Сложное слово из двух корней состоящее. Любомудрая, а потом слово с отрицанием. Немудрая являющая. А во второй строчке чуть-чуть по-другому. Тоже двухкоренное слово, сложное, хитрословесное. Да? Два корня, хитрословесное. А обличает она их как бессловесные. То есть отрицание уже с помощью не приставки «не» выражается, а с помощью приставочки «без». Вот такая замечательная, вот удивительная игра слов, да, она вот показывает мастерство и греческого песнописца, и славянских переводчиков, которые донесли до нас вот этот замечательный текст. Итак, радуйся, являющая любомудрая, как немудрая, и радуйся, обличающая, то есть показывающая, хитрословесная, как бессловесная. А здесь, кстати, вот множественное число в этих двух строчках показано разными способами. Вот над любомудрая и немудрая стоит камора, показатель множественного числа, а во второй строчке хитрословесная и бессловесное, стоят две буквочки «е» широкие, не обычные маленькие «е», а широкие. Это тоже показатель множественного числа. Идем дальше. «Радуйся, яко обуяша лютие взыскатели, радуйся, яко уведоша баснотворцы». Здесь, в этой паре, да, есть подлежащие и сказуемые. В первой строчке «лютие взыскатели», «Абуяша». Да? Что значит «абуяша»? То есть, ну, понятно как-то нам сразу, что они обезумели. В одной из прошлых передач мы, нам с вами попадалось это слово «буй», и мы говорили, что значит оно «буй» или «буей». Пустой, прежде всего, пустой. Вот пустой человек, то есть какой-то такой бессмысленный, даже безумный. Есть у нас в Евангелии такое выражение: «аще соль обуяет». То есть, если соль потеряет свою силу, что сделает ее соленую? Да, что сделает ее соленую? Соль обуяет, то есть из соли уйдет соленость. Да? Вот, и вот здесь обуяша, то есть стали какими-то пустыми, бессмысленными, или, может быть, даже безумными. Буйный ведь еще значит и безумный. Так вот, обезумели кто? Лютие взыскатели. Кто это такие лютые-взыскатели? Может быть, те, кто стремился убить младенца, да, вот лютые взыскатели младенца Христа. Может быть, те, кто искал убить Христа уже потом, когда он вырос и стал проповедовать. Может быть, кто-то еще, да, кто стремился так или иначе помешать замыслу Бога о человеке. И вот эти лютые-взыскатели... Абуяша, да, радуйся, яко, то есть ибо, Абуяша, лютые взыскатели. Форма Абуяша, это здесь мы видим окончание ша, и вот оно показывает как раз нам, что это множественное число. И вот лютые взыскатели, это тоже множественное число. Лютые взыскатели, Абуяша. Следующая пара, радуйся, яко, увядоша, баснотворцы. Ну, баснотворцы, вроде бы, понятно, те, кто какие-то басни творит, то есть рассказывает нечто такое, что, в общем, не является истиной, да. Вот, так вот, с ними что произошло? Они увядоша, смотрите, как сказано, да, но окончание ша показывает, что это множественное число, они буквально увяли. То есть вот они что-то такое там говорили-говорили, сочиняли-сочиняли, и потом вдруг увяли. Увядоша, баснотворцы. То есть как бы засохли, да, вот что-то такое не пошло у них дело, так скажем. А почему здесь вот возникают лютые взыскатели и баснотворцы? Смотрим следующую пару. «Радуйся, афинейское плетение растерзающее, радуйся, рыборские мрежи исполняющие». Матерь Божия растерзающая, афинейское плетение. Что это такое? Афинейское плетение – это мудрость Афин. То есть, вот такое, как раз Афины, да, ныне это до сих пор столица Греции, так вот Афины издревле, еще задолго до нашей эры, до Рождества Христова, это был город искусства и город философов. Да, и мы, когда читаем Новый Завет, вот, скажем, Деяния апостолов, там помним, как рассказывается в Деяниях, как пришел апостол Павел и проповедовал афинянам в Афинах, да, и говорит он, что да, вот я знаю, что вы очень любите размышлять о Боге, и даже я видела у вас алтарь, где написано «Неведомому Богу». Так вот, мы как раз и проповедуем вот того Бога, которого вы пока еще не знаете. И вроде бы афиняне его слушали, но когда сказал Павел о том, что Господь воскрес и стал говорить о воскресении мертвых, тут афиняне ему сказали, что «послушаем тебя в другой раз», да, «об этом послушаем тебя в другое время». И в другом месте, в одном из своих посланий, в первом послании к Коринфянам, помните, Павел пишет так: «Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие». Да, почему иудеям соблазн? Потому что они ждали Мессию, который должен был в царском виде прийти, и вдруг их Мессию распяли. Значит, не Мессия, да? Иудеям соблазн. А эллинам безумие. Эллины не могли поверить в то, что вот мертвый воскрес. Но вот эти Афины, город мудрецов, греческих мудрецов, центра эллинской культуры, вот он и во времена апостольские, да, имел еще большой такой вес в мировой культуре. И как раз вот именно поэтому гимнограф, да, вспоминая и деятельность апостолов, и в частности апостола Павла, вот говорит, что ты, Матерь Божия, растерзаешь, то есть разрываешь на части плетение афинейское. То есть все, что говорили мудрецы греческие, все хитросплетения, да, хитрословесное любомудрие, ты растерзаешь, то есть разрываешь на какие-то кусочки, они вот как бы разрываются, да, человек и выходит из пут, так скажем, философии, которая не признает воплощение Бога, не признает воскресение Христа. Вот ты растерзаешь эти афинейское плетение. Кстати, здесь тоже вот, да, показатель множественного числа в слове афинейское и плетение. Здесь и в слове афинейское, и в слове плетение есть широкое, показатель множественного числа. Одно было бы афинейское плетение, а много их афинейское плетение. Слово среднего рода во множественном числе звучит как плетение, а прилагательное при нем афинейское. А в следующей строчке «радуйся, рыборские мрежи исполняющие». Матерь Божия исполняет рыборские мрежи. Что значит «исполняет»? Наполняет, да? исполненный, значит, наполненный по-славянски. Вот она исполняет, исполняющая рыборские мрежи. Тоже здесь во множественном числе не одну рыборскую мрежу, а рыборские мрежи. И что такое мрежа? Мрежа – это сеть именно вот такая связанная, сплетенная. Связанная, сплетенная. И мрежи – это обычно те сети, которые рыбаки пользуются, да, вот которыми ловят рыбу. И вот здесь такая замечательная перекличка, что афинейское плетение растерзает Матерь Божия, да, разрывает на части, а мрежи, сети рыбаков – она, наоборот, наполняет. А кто такие рыбаки? Это те самые апостолы, о которых мы говорили, да? Вот. Большинство из них было простыми рыбаками. Кстати, чтобы запомнить, что такое мрежа, да, может быть, многие знают, особенно женщины, слово мережка, да, это такой род вышивки, когда ниточки такие выдергиваются из ткани, а потом еще оставшиеся ниточки хитроумным образом переплетаются, и получается такой вот прозрачный плетеный узор. Поэтому это называется мережка, типа вышивки, а сеть – мрежа. Есть в славянском языке и слово сеть, но словом сетью чаще называют вот такой ловчую петлю или такой сеть, селок, да, которым обычно вот охотники, которые птиц или зверей ловят, пользуются. А мрежа – это как раз инструмент рабочий рыбаков. Следующая пара. «Радуйся из глубины невидения извлачающая, радуйся многие в разуме просвещающая». Матерь Божия извлачающая, то есть извлекающая, да, влачить или волочить, вот и извлекать. Понятен, в общем, смысл слова. Она извлачающая нас, извлекающая из чего? Из глубины неведения. Из глубины неведения. Только что было сказано про рыборские мрежи, и образ этот как бы развивается, продолжается. Ведь апостолам Господь говорил: «Дойдите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». И вот в эту сеть апостольскую мы, как рыбы, попали, и вот Матерь Божия помогает извлечь нас из глубины неведения. Из глубины неведения не знали Бога, пока не были научены вере. Но вот с помощью Евангелия, с помощью апостолов мы как раз вот были извлечены из глубины неведения. «Радуйся, многие в разуме просвещающие». И она просвещает многих. Многих в чем? В разуме, то есть в уразумении, в познании. Если люди хотят познать, уразуметь Бога, да, просветить свой разум, так вот она просвещает в разуме многих людей, Матерь Божия. И последняя пара. «Радуйся кораблю, хотящих спастися, радуйся пристанище житейских плаваний». Матерь Божия называется как? Кораблем для хотящих спастися, хотящих, желающих спасения. Да? «Радуйся кораблю, хотящих спастися». Кораблю – это звательная форма. Сегодня нам попадались уже такие формы. Царю, там, учителю, да, и вот кораблю. От слова «корабль» – звательная форма. Вторая строчка – «радуйся пристанищ житейских плаваний». Пристанище – значит пристань. Да? Пристань – вот мы плаваем по нашему морю житейскому, а бывают всякие бури, ветры дуют, волны большие захлестывают нас, вот-вот потопят. Ну вот Матерь Божия для нас вот такая желанная пристань, да, желанное пристанище вот в этих наших многочисленных путях по морю житейскому, в житейских плаваниях. Ну и последняя строчка заключительная. «Радуйся, невеста неневестная». Слушаем этот икос.
«Вития многовещанная, яко рыбы безгласная, видимо тебе, Богородице, недоумевают боглаголоти, еже како и дева пребываешь, и родите возмогла еси. Мы же, таинству дивящися, верно вопием».
«Радуйся, премудрости Божия, приятелище! Радуйся, промышление Его сокровище! Радуйся, любомудрая, немудрая, являющая! Радуйся, хитрословесная, бессловесная, обличающая! радуйся, яко буяше люті взискателе, радуйся, яко ведоше Боготворці, радуйся, фінійське плетіння розтерзаюшая, радуйся, рибарське мреже исполняющая, радуйся, из глубины неведения излучающая, радуйся, многие в разуме просвещающая, радуйся, кораблю хотящий спастися, радуйся, пристанище житейских плаваний, радуйся, небесно, не небесная.
Итак, теперь у нас на очереди кандак 10. Читаем. «Спасти хотя мир, иже всех укроситель, к сему самообетован прииде, и пастырь сый, яко Бог нас ради явися по нам человек, подобным бо, подобное призвав, яко Бог слышит. Аллилуйя». Давайте будем разбирать по частям этот кандак. Первые три. «Спасти хотя мир, иже всех укроситель, к сему самообетован прииде». Мы сразу понимаем, что кто-то пришел, прииде значит пришел. Эта форма нам очень часто встречается в евангельских и во многих богослужебных текстах. А кто же пришел? Укроситель, укроситель. И мы понимаем, что под укросителем понимается Господь и Бог. Да? Мы сейчас еще вернемся к этому слову, пока вот посмотрим, как это устроено грамматически и синтаксически. Укроситель, какой укроситель? Иже всех укроситель. Как это понимать? Словечко «иже», «иже» здесь оказывается потому, что в греческом языке имеются так называемые артикли, которые ставятся перед существительными в определенных местах, да, в определенных случаях. Ну, те наши слушатели, кто когда-то хотя бы изучал хоть немножко западноевропейские языки, помнят, что и в английском, и в немецком, и в французском есть такие вот эти вот маленькие частички речи, как артикли. И если мы хотели бы так вот дословно перевести, мы бы сказали так: «Иже» — это тот, который укроситель, чего сказано? Всех. А что значит «всех»? Это всех людей укроситель? Нет. А здесь вот интересный такой момент. Напоминаю, что в церковнославянском языке абстрактные понятия выражаются с формой среднего рода множественного числа. И по-русски мы бы сказали «укроситель». Вот он украсил все, и он укроситель всего. Да? Всего было бы. А по-церковнославянски говорится как? Он «укроси вся». То есть все во множественном числе. И поэтому он укроситель всех. Да? Во множественном числе местоимение поэтому встает. Итак, укроситель всех, то есть тот, который укроситель всего. Да? Куда же и почему он пришел, укроситель? Смотрим начало. Спасти хотя мир. Спасти хотя мир. Мы знаем, что Бог творец всего мира. И вот спасти хотя этот мир – он и прииде. Обратите внимание, у те, у кого по-церковнославянски набран текст акафиста, здесь слово «мир» написано через «и» десятиричное, такая маленькая палочка, и над ней еще ударение стоит. «И» десятиричное. Вот интересно, когда начинают обучать церковнославянскому языку, то педагоги всегда говорят: смотрите, у нас в церковнославянском языке два слова «мир». Одно слово «мир» пишется вот так, через «и» десятиричное, и означает оно что? Все мироздание и все сообщество людей. А есть другое слово «мир», которое пишется через «и» восьмеричное. «И» восьмеричное – это вот привычное нам по нашему русскому языку буквочка «и». Так вот, через такое «и» восьмеричное – пишется слово «мир», которое обозначает отсутствие всяких раздоров, отсутствие войны, вот мирное такое благодатное устроение духа. Да, на земле мир, в человецах благоволение. Но вот что интересно, вот это такое различие в написании этих двух слов, оно ведь возникло у нас в церковнославянских книгах очень поздно уже в типографскую эпоху, то есть где-то так вот, может быть, в 17 веке, да, может быть, даже постоянное такое закрепление такого написания двоякого произошло и позже. А в рукописях эти оба слова вполне до 15-16 века писались обычно вот одинаково, да, через буквочку нам привычное «и». Почему? А дело в том, что вот это слово, в данном случае «мир спасти», хотя «мир», да, все мироздание, оно стоит обычно на месте того слова в греческом языке, которое звучит как космос, да. То есть спасти хотя весь космос, да, вот он и пришел Господь в мир. А слово «космос», оно для греков звучит как нечто красивое, как украшение, как наряд, как краса и как некий порядок, да, правильный, как некая даже честь и слава, вот, может быть, устройство такое правильное, даже государственное устройство. То есть это красиво и упорядочено, да, красиво и упорядочено. И потом уже у греков вот слово «космос» получил тот же смысл, что и у нас, что это весь мир, вся Вселенная. Да? Весь мир, вся Вселенная. Поэтому, кстати, и говорит здесь гимнограф, он говорит: «Спасти хотя мир, иже всех украситель». Да? То есть здесь в греческом тексте есть и слово «космос», да, вот на месте слова «мир», и есть слово «космитор». Украситель, буквально, да, вот у нас, кстати, в нашем даже обиходном языке есть такое понятие, как косметика, да, вот некое, такие приспособления, чтобы украшать, скажем, лицо, да, вот, и для греков, таким образом, для греков, и для древних греков, и для византийцев, и сейчас, для них мир, он красивый, упорядоченный. Они, для них космос, в этом слове они слышат и красоту, и порядок, и вот так они мыслят мироздание. Да? А человек славянский, да, и русские, и те, кто древнерусские люди, которые вот получили в свое время от греков православную веру христианскую, да, для них-то мир, мироздание, оно мирное, мирное. То есть для нас вот космоса не будет, если он не будет мирным. Понимаете, это такое мышление славянских народов, вот, что мир должен быть мирным. Если начнутся раздоры, то мир уничтожится. Именно поэтому, что мы не различали и сейчас не различаем вот, мир как мироздание и мир как отсутствие войны. Да? У нас они называются единым словом. И даже Лев Толстой, который писал свою известную книгу «Война и мир», долгое время не мог определиться, вот известно по черновикам, да, и по типографским гранкам, что он то и дело менял в слове «мир» буквочку с «и» десятиричного на «и» восьмеричное. Да? Потому что в XIX веке при Льве Толстом уже в печатных книгах и на русском языке, вот в такой в художественной литературе, тоже по-разному два этих слова печатали. Так вот, он не мог выбрать написание. Как написать? Мир, что он имеет в виду, война и мир, то есть война и вот человеческое общество, да, мироздание человеческое общество через «и» десятиричное. Или же это война и отсутствие всякой войны, война и мир, мирное время через «и» восьмеричное. Да, вот он менял и делал то так, то так. Но для вот древнерусского человека и для церковнославянского языка, и для, даже для нашего сознания, хотя, может быть, многие не дают себе в этом отчет, для нас вот мир, мироздание, он прежде всего мирный. Да? Вот как интересно, то есть космос для греков красивый, а для нас он прежде всего мирный. Но идем дальше. Итак, спасти хотя мир, иже всех украситель, да, то есть спасти хотя мир, тот, который всего украситель, значит, всего он весь этот мир создал, упорядочил, дивно украсил его, он прииде, к кому он прииде? К всему, значит, к миру, причем прииде самообетован. Ну, смысл, я думаю, понятен. То есть он сам дал миру обетование, что он не оставит его погибать, и пришел к нему, чтобы спасти мир. Спасти хотя мир, иже всех украситель, всему к миру самообетован прииде. Следующая треть. И пастырь сый, яко Бог нас ради явися по нам человек. А здесь, где у нас главные члены предложения? А вот пастырь подлежащее. И он что сделал? Он явися человек. Пастырь явися человек. Прокомментируем форму этого сказуемое. Да? Вот мы, когда говорим на таком нашем обиходном языке, мы обычно строим предложение так. Пастырь явился человеком. То есть у нас вот явился кем? Это творительный падеж. Пастырь явился человеком. А по-славянски пастырь явися человек. То есть и слово «пастырь», и слово «человек» стоит в именительном падеже. Такие конструкции очень часто бывают, и я на них в очередной раз обращаю ваше внимание. Итак, «пастырь явися человек», а «пастырь сый». Да? Что значит «сый»? «Сый» – это причастие от глагола «быти». «Сый» значит «сущий», «сущий». Вот если вы вспомните, как изображается на иконах Господь Иисус Христос, вы вспомните, что вокруг лика Христа нимб бывает написан, и он не простой нимб, а крещатый. То есть три таких вот как бы луча креста исходят вверх и по обе стороны от лика Спасителя. И на этих вот лучах креста, если посмотреть внимательно, вы обнаружите три греческие буковки – О, микрон, омегу и ню, Н, буквочку. Так вот, что это такое? О, он, так это читается, О, он. Это по-гречески значит «сущий», «сущий». Или по-славянски это звучит так – «сый», то есть «сый» – это «сущий». И вот даже на иконе Спасителя, да, всегда нимб его подписан, и подписан как «сущий». То есть Господь есть. Доказательства никаких не требуется, он просто есть, он существует, он сущий. Причем, заметьте, у нас ведь в этом слове «сущий» есть еще такой оттенок, да, значение, как «настоящий». Да, вот это сущая правда, то есть это действительно та правда, которая есть настоящая правда. И вот пастырь сый, пастырь, сущий, настоящий, якобог, то есть Господь, который сотворил этот мир, прекрасно его украсил, украси вся красотою, да, вот, он это сделал, потому что он творец всего, он Бог, да, пастырь, сый, якобог, и вот как хозяин этого мира, как творец этого мира, он и следит за ним, он его охраняет, да, своей милостью, своей благодатью. И именно поэтому что он сделал? Пастырь, сый, яко Бог, явися человек. Для чего он это сделал? А нас ради. Он видел, что творение его погибает, и вот нас ради он явился человеком. И явился человеком не просто, а сказано «по нам». Что значит «по нам»? Ну, смысл тут может быть двоякий. «Ради нас», да, вот такой, ну, это уже выражено здесь только что сказано. «Нас ради явися». А есть у предлога «по» еще другой оттенок. «Как мы». Знаете, вот мы иногда говорим «по плану», то есть так, как вот было в плане, да. Так вот он «по нам» явися. Он стал таким же, как мы, человеком, кроме греха. Кроме греха. Вот он, пастырь сый, яко Бог, нас ради, явися по нам человек. То есть Господь, Творец мира, будучи настоящим пастырем, нас ради явился человеком таким же, как мы. И возьмем, разберем третью часть этого кондака. Подобным Бо, подобное призвав, яко Бог слышит. Аллилуйя. Подобным бы подобное призвав. Ну, пожалуй, понятно, да? То есть он хотел к себе привлечь опять человека, дать ему свою милость, свою благодать, чтобы человек опять находился в общении с Богом. И как это сделать? Он подобное, то есть человека, призвал подобным, став человеком. То есть показал, что я понимаю вас, я знаю вас, все ваши немощи, все ваши страдания, все ваши тягости. Но все равно вот я взял вашу плоть на себя, человеческую, да, я прошел эту жизнь, я умер за вас. И я воскрес, и этот путь предстоит и вам. Подобным бы подобное призвав, дальше сказано так, яко Бог слышит, аллилуйя. И вот здесь уже идет такое встречное от нас движение. Да? В предыдущей строчке мы читали: «Пастырь сый, яко Бог нас ради явися по нам человек». То есть он, как Бог, своей милостью, по своей воле снизошел к нам. А здесь он уже, яко Бог, от нас, снизу вверх движение идет, яко Бог слышит «Аллилуйя». Напоминаю, «Аллилуйя» — это «Слава Богу» или «Хвалите Бога» по-древнееврейски. Да. То есть Господь к нам двигался своей милостью, а наша благодарность движется к Нему ввысь, наверх. Перечитаем еще раз этот кондак. «Спасти хотя мир, и же всех укроситель, к сему самообетован прииде, и пастырь сый, яко Бог, нас ради явися по нам человек, подобным Бог, подобное призвав, яко Бог слышит. Аллилуйя». Пусть теперь прозвучит этот кондак, а мы будем завершать уже передачу.
«Спасти хотя мир, и же всех укроситель, к сему самообетован прииде, и пастырь сый, яко Бог, нас ради явися по нам человек, подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит. Аллилуйя!
Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!»
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. Если утешающий человек духовный, то приходит он не ко вреду, но к великой пользе. А кто имеет плотской образ мыслей, тот не принесет ни малой пользы. Преподобный Ефрем Сирин.